мы снова вернемся к изучению Слова Божия, к Библии, и посмотрим еще на одну очень важную тему, мне кажется, связанную с праздником жатвы. Я думал о том, что мне кажется, что есть два ярких образа в Библии, которые можно было бы сравнить с этим праздником. Один образ – это образ сельского жителя. И, например, послание Иакова, Иаков, он говорит такие слова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши». Посмотрите, труд земледельца – это сеяние, это труд, и только в конце жатва, в конце результат, в конце награда. И поэтому жизнь верующего человека можно было бы сравнить с этим образом, жизнью сельского жителя, который сеет, который трудится, которому приходится очень много терпеть, вкладывать сил, и в конце радость, в конце награда, награда всей его жизни, его труда. И праздник жатвы, он напоминает о конце жизни. Жатва будет в конце жизни, награда. И жизнь будет оценена Иисусом Христом. Вот тогда будет наша жатва, вот тогда будет награда за эту жизнь, проженную здесь на земле. И в Библии есть еще один образ, который тоже подходит к празднику жатвы. Образ спортсмена, который бежит на длинную дистанцию. И в этом сельский житель, спортсмен, есть очень много похожего. И тот трудится, и тому нужно много терпения, много подготовки. И тоже только в конце будет награда. Только в конце будет оценен его труд, его вклад, который он делает. И поэтому эти два образа, они подходят, мне кажется, к празднику жатвы. Мне ближе второй образ. И поэтому для своей проповеди я выбрал вот образ спортсмена, бегуна. Посмотрите, апостол Павел, можно показать первый слайд, он сравнивает жизнь человека с бегуном. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Это сравнение нашей жизни, это ристалище, это какая-то дистанция, это какой-то забег. И мне, я бы больше сравнил это не с короткой дистанцией, а, знаете, с марафонский забег, где есть разные этапы, очень трудные. И Павел призывает, пробежите вашу дистанцию так, чтобы эта жизнь была угодной Богу, чтобы в конце вы услышали вот эти слова: «Хорошо, верный и добрый раб, войди в радость господина моего», чтобы эта жизнь была оценена Христом, и мы принесли эти плоды. И вот этот образ мне больше понятен, как забег, как дистанция. И вы знаете, что, ну, если кто-то из вас когда-то бегал, я думаю, что все бегали, даже до остановки. Может быть, если вы не занимались спортом, но когда-нибудь бежали где-то до остановки, когда видели ваш транспорт и думали, что вот, чтобы не опоздать, подбежать немного. И кто уже не сильно в такой физической форме, даже вы знаете, когда уже зайдете в транспорт, вы еще долго стоите, еще долго сердце ваше колотится. Если нет, вы видели, как бегают другие люди, занимаются спортом, и вы знаете, что в спортивном соревновании важно не то, как ты начал, а как ты закончил. Ведь можно начать забег очень хорошо, можно хорошо бежать до середины, но важно, как ты закончил. Твой труд будет оценен или награда по тому, не как ты начал забег, а по тому, как ты его закончил. И это можно также сравнить и с жизнью христианина. Этим летом я встретился с одним миссионером. Мы с ним вместе учились в библейском колледже где-то 18 лет назад. И мы предались воспоминаниям, вот как мы учились в колледже. Это были, с одной стороны, и радостные воспоминания, и печальные. Радостные мы стали вспоминать тех вот наших друзей, которые учились вместе с нами. Уже прошло 18 лет, многие из них трудятся Богу, очень много миссионеров, многие трудятся пастырями церквей. 18 лет прошло, и они продолжают дальше быть верными Богу. Но это были печальные воспоминания. Мы вспомнили и тех, кто сошел с этой дистанции. Они хорошо начали. Мы бежали вместе. Они хорошо бежали до середины своей дистанции, но кто-то впал в грех, кто-то оставил семью, у кого-то разрушена семья, оставили церковь. Они больше не идут вот этим путем веры, они не только оставили служение, но многие и оставили путь веры. они перестали бежать по этой дистанции, они сошли с этой дистанции. И поэтому эти воспоминания были и радостны, и печальны. И сегодня хочу задать вопрос, а как же пробежать свою дистанцию всю с постоянством? Это очень серьезный вопрос. Так, чтобы в конце жизни, подобно апостолу Павлу, сказать такие слова: «Течение совершил, веру сохранил». Посмотрите, в конце жизни Павел смотрит на свою дистанцию, и он говорит так: «Я не сошел с дистанции служения. Как Бог меня призвал, так в течение всей своей жизни я был верен этому служению. Я это течение совершил. И я не сошел с пути веры. Я прошел этот путь до конца, я веру сохранил. А теперь жатва. А теперь я знаю, что вот сейчас я совсем скоро встречусь с Богом, и мне готовится венец правды. Это моя жатва будет. И поэтому сегодня мне хотелось говорить на эту тему о верности Богу в жизни и верности Богу в нашем служении. Как проходить эту дистанцию, это поприще с постоянством. И секрет я хочу найти в послании к евреям. Послание к евреям, 12 глава, первых 3 стиха. Мне кажется, что апостол Павел, подобно тренеру, он дает библейские наставления для церкви, которая устала от христианской жизни, в церкви, где люди начали сходить со своей дистанции. И вот он, как тренер, дает мудрое наставление, чтобы быть верным Богу до конца и совершать свое поприще до конца. Посмотрите, послание к евреям, 12 глава, первых 3 стиха. Давайте прочитаем. Послание к евреям, 12 глава, первых 3 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». На первое, что хочу обратить ваше внимание в этих стихах, это на слово «терпение». Павел, мне кажется, тоже сравнивает жизнь христианина с дистанцией. И он говорит, чтобы быть верными Богу, чтобы совершать свое поприще с постоянством, необходимо такое важное качество христианского характера, как терпение. Невозможно быть верным Богу и с постоянством нести служение, не имея терпения. И вы знаете, что Бог через испытания, Он хочет произвести в нашей жизни терпение. Иаков об этом говорит. «Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения, зная, что они производят терпение. А терпение ведет к зрелости, то есть к опытности или к выносливости, чтобы иметь выносливость проходить и трудные отрезки в своей жизни». И вы знаете, что терпение или долготерпение – это плод Святого Духа. Это тоже такое качество терпения. И терпение нужно и земледельцу. Отрывок, который я прочитал, где Иаков говорит: «Будьте долготерпеливы». Сельскому жителю, чтобы получить награду или жатву, нужно терпение. Чтобы спортсмену пробежать твою дистанцию, нужно терпение. И это был, мне кажется, такой хороший образ для той церкви, потому что, если у вас открыты Библии, посмотрите в этой же главе на 12 стих. Павел говорит так: «Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колени». «Многие бежали, но энтузиазм пропал. И они еще бегут, но уже многие подумывали о том, чтобы сойти с дистанции. Некоторые уже сошли». И Павел напоминает: вам нужно терпение. И вы знаете, что вот, например, бегуны на марафонскую дистанцию, у них есть такой вот термин «болевой барьер». Это может произойти с любым бегуном на любой дистанции, когда бежать особенно тяжело. Боль пронизывает все тело, и невозможно дальше бежать. И вот последние Олимпийские игры, которые были в Пекине, наша спортсменка, она была чемпионкой мира по спортивной ходьбе на 20 километров. Многие рассчитывали, что она возьмет золотую медаль. И вот у нее был вот этот болевой барьер, когда осталось до финиша буквально несколько километров. Я смотрел этот забег, соревнования. как она буквально останавливалась и вообще не могла бежать. Потом, когда у нее брали интервью, она вот говорила об этом болевом барьере. И когда спортсмен проходит через это трудное испытание, у него опускаются руки, ему кажется, что он не сможет пройти дистанцию, и у него появляются мысли сойти с дистанции. И она не взяла золото, но она пробежала свою дистанцию до конца, и когда спрашивали, как преодолеть болевой барьер, и она говорит, есть только одно средство – терпение. Невозможно ничем помочь. Нужно просто претерпеть это. И вы знаете, что церковь, которую писал Павел, посланник евреям, многие дошли в своей духовной жизни, мне кажется, до такого вот болевого барьера, когда стали опускаться руки, когда бег стал замедляться, и многие, возможно, подумывали о том, чтобы сойти с этой дистанции. Посмотрите послание к евреям, 10 главу, 36 стих. Это же мысль. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получив обещанное. Посмотрите, та же самая мысль. Они начали свою жизнь со Христом, стало проходить время, и они поняли, но оказывается, не все так просто в христианской жизни. Оказывается, в ней есть очень много трудностей, испытаний, и у многих энтузиазм христианской жизни стал пропадать. И апостол Павел, как тренер, говорит, вам надо терпение. Невозможно жить с постоянством, следовать за Христом без этого важного качества. Вам нужно терпение. И я вот вспоминаю свои, например, юношеские годы. У нас во дворе дома был спортивный клуб. И у нас было три друга, и мы решили пойти записаться в секцию настольного тенниса. Ну, хотели вот будем играть хорошо, свободно. И мы три друга пришли в секцию настольного тенниса, у нас прямо во дворе спортклуб. Я помню, как тренер дал нам ракетки. Ну, вы знаете, такой распространенный вид спорта, может быть, видели или где-то пробовали играть. И он подвел нас к стене и сказал, вот когда от стены вот так шариком набьешь ракеткой по 100 раз, чтобы шарик не упал на пол, тогда будешь играть за столом. И мне казалось, что это какая-то шутка, потому что у меня получалось там 5 раз, 8 раз, но 100. И вы знаете, прошла неделя, первый мой друг сдался, бросил все, говорит, не надо мне эта секция настольного тенниса. Прошла еще одна неделя, второй мой друг сдался, бросил. Прошла третья неделя, и я уже хотел бросать. И что мне надо было, чтобы преодолеть это? И я понимаю, что мне нужно было немного потерпеть. Но мне нужно было набраться терпения. В юности 5 лет я отдал вот занятиям настольного тенниса. Когда заканчивал школу, я уже был кандидат в мастера спорта по настольному теннису. И когда смотрел, вспоминал, как я начинал, мне казалось, это ж так легко. Как так не могло получаться? И я понимаю, что невозможно было бы дойти до этого, если бы не было терпения. И точно так в духовной жизни. Нужно терпение, чтобы из года в год совершать свой труд. Там, в воскресной школе, служение хора или еще какое-то другое служение. Из года в год. Как совершать служение? Чтобы не потерять радость, не потерять энтузиазм. Чтобы не растерять вот эти духовные силы. Без терпения это невозможно. Как сохранять верность Богу с постоянством? Без терпения это невозможно. И вы знаете, что сегодня наш мир, он не хочет терпеть. Люди не хотят терпеть боль, страдания, трудности. И мне кажется, что иногда христианство рекламируется в угоду этого мира. Не хочешь терпеть боль? Хочешь, чтобы кто-то быстро решил все твои проблемы? Не хочешь страдать? Тебе нужен Иисус. Он быстро решит все твои проблемы. Но на самом деле христианская жизнь говорит как раз об обратном, что в христианской жизни есть все. Есть и боль, и разочарование, и сомнения, и страдания, и испытания. Все есть. И если не иметь терпения при первых же трудностях, человек будет кричать «караул» и скажет «мне такой забег не нужен, я хочу сойти с этой дистанции». И поэтому Павел дальше наставляет и говорит, как же иметь терпение, как же пройти всю дистанцию до конца с постоянством. И посмотрите, первое, на что он обращает внимание, слово «посему», я его выделил. «Посему» – это связывает, это слово связывают с предыдущим главой, 11 главой. А в 11 главе перечислены герои веры. И смотрите, как он говорит: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Павел говорит: смотри на тех, кто уже прошел эту дистанцию. Смотри на них. На тех, у кого были такие же трудности, как и у тебя, даже больше, намного раз больше. Они не сдались, они не сошли с этой дистанции, они ее прошли всю до конца. Смотри на таких людей. И он, мне кажется, рисует перед нами такую картину, вот как будто если вся церковь вышла на стадион. Вот мы вышли, сейчас будет наш забег. А на трибуне болельщики. И он их называет облаком. Когда смотрим на трибуны, это как облако. Ну, я не знаю, если кто-то из вас был, например, у нас вот на Минск-арене 15 тысяч, когда идет хоккейный матч, и, например, болельщики, у них такая синяя-голубая символика. И когда смотришь на эту трибуну, она вся сливается, вся синим цветом, как синее облако. А здесь, когда смотришь на трибуны, белое облако, потому что это святые. Они пришли в белых одеждах. Они пришли поддержать тех, кто еще бежит. Их вели облако, это значит, их очень великое множество. И в послании к Евреям 11 главе там перечислены некоторые из всего этого облака. И они пришли, чтобы поддержать тех, кто еще бежит. И Павел говорит: смотри на таких людей, которые прошли через всю эту дистанцию. Если мы, например, посмотрим на некоторых из этого облака, послание к Евреям 11 глава, мне кажется, что в этой главе есть такой припев, который постоянно повторяется верой. Вера – это припев послания к Евреям 11 главы. 4 стих, посмотрите. «Верой Авель принес Богу жертву лучшую». Авель смотрит на нас, как мы бежим, и говорит: «Я отдал Богу самое лучшее. Я отдал Богу свою молодость, и я не жалею об этом». Молодые люди, сегодня дети пели: если в молодые годы вы свои посвятили Христу, то Авель говорит вам: это самое лучшее, что вы можете сделать. Я отдал Богу самое лучшее. У нас есть люди, у которых уже седые волосы, и они могут вспомнить, что с юности они посвятили эту жизнь Христу. И они не жалеют, что уже с самого раннего детства и с юности они смогли отдать Богу самое лучшее. И поэтому Авель, он встает с трибуны и говорит: отдайте Богу самое лучшее, это стоит того. Посмотрите, 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, потому что угодил Богу». Енох может нам сказать: вам тяжело бежать против этого мира, против течения. Ваше сердце раздвоено. Одна половина принадлежит Богу, другая этому миру. Я бежал один. Я бежал один против течения мира. Со мной рядом никого не было. И поверьте, это стоило того. Ожидайте награды от Бога. Бегите так, чтобы угодить одному только Богу. И в конце жизни вас ждет великая награда. Об этом говорит Енох. С трибуны мог бы стать Ной. Верой Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения. Вы встречаете в своей жизни насмешки за свою веру, за свою жизнь. Над вами издеваются. Я встречал больше насмешек. Надо мной больше издевались. Когда я строил корабль во дворе своего дома, где не было ни одного водоема. Вы в своем служении не видите каких-то плоды и результатов. Может быть, вы проповедуете из года в год, и еще не обратился ни один человек. Могли бы вы так проповедовать, как я, 120 лет, и не увидеть ни одного обращенного, и продолжать проповедовать. Иной говорит: оставайся на своем месте. Продолжай делать то дело, которому тебя призвал Бог. Будь послушен Ему, и тебя ждет награда. Еще многие могли бы встать из этого облака и ободрять нас, и говорить нам слова наставления: продолжай бежать. Поэтому, когда кто-то говорит: ну, я больше не могу, все эти люди встают и говорят: ты можешь, мы смогли, и ты сможешь с Божьей помощью, с Его силой, с Его благодатью. И поэтому первое, к чему призывает апостол Павел, Смотри на таких людей, которые прошли эту дистанцию, которые проходят ее с верой. И таких людей много не в прошлом, они есть здесь среди нас. Смотри на жизнь таких верующих. Пусть их жизнь, их вера ободряет тебя. Я как-то свидетельствовал, что вот год назад, когда был на сессии в Австрии, я не помню сейчас тему семинара. Не могу вспомнить, чему я там учился, на какую тему там проповедовали. Но я помню одного человека, с которым там познакомился. Он приехал как волонтер, чтобы помогать студентам, чтобы студенты учились. Он уже был пенсионного возраста, больше 60 лет. У него был рак в четвертой степени. И он приехал для того, чтобы послужить. Он после сессии ехал в Бразилию помогать миссионерам. И помню, утром мы шли, он тянул тачку с кирпичами, мостовую укладывал. Я подошел, говорю, давайте я вам помогу. Он говорит, нет, вы учитесь, занимайтесь. Говорит, я приехал, чтобы вот вас не беспокоить, чтобы вам было комфортно здесь учиться, познавать Слово Божье. И не помню, что за сессия, что за тема. Помню этого человека. И она ободряет меня. Продолжать дальше так же идти верой, чтобы руки не опускались. И поэтому Павел говорит, смотрите на таких верующих, которые посреди вас, которые бегут с дерзновением, с огнем, с верой, у которых в жизни сложностей намного больше, чем в вашей жизни. Но они продолжают бежать свою дистанцию. Второе, смотрите, Павел говорит, что в этом забеге могут быть препятствия, которые могут помешать вам, отвлечь вас от вашего забега. И здесь две преграды. Посмотрите, одна преграда – это бремя. И вторая преграда – это грех. Посмотрите, первый стих он говорит. «Свергни с себя всякое бремя и запинающий нас грех». И я бы разделил эти вещи. Бремя и грех – это не одно и то же. Ну, если вы пробовали бегать, скажите, удобно бежать, например, в костюме? А не в спортивной одежде. Ну, не очень удобно. А удобно бежать, например, на каблуках высоких. Тоже, наверное, не очень бежать. А удобно бежать с чемоданом в руке. И чемоданом, набитым разным хламом. А удобно бежать, наевшись. А если еще наевшись рожков этого мира. Это сложно. И поэтому, смотрите, есть в жизни спортсмена такие вещи, от которых он отказывается. Это могут позволить себе другие люди, но он от этих вещей отказывается, потому что это помешает его забегу. И я бы так и сказал, что есть вещи в мире, которые не являются грехом, но которые могут стать бременем, которые затрудняют нас бег, которые мешают нам бежать. Для кого-то другого это позволительно, но если вы хотите принести много плодов, то это может стать для вас бременем. И поэтому Павел говорит, сбросьте этот багаж ненужный. Нужно учиться бежать налегке, путешествовать налегке. Что может стать бременем? Я просто приведу несколько примеров того, что может стать бременем. Например, и знаете, вспоминаю вот еще службу в армии, у нас вот на гаутвахте, ну там, когда солдаты нарушают какие-то правила, заставляли набивать рюкзаки песком, одевать на спину, и начальник гаутвахты заставлял везде бегать, ну, передвигаться бегом и все делать, там мыть полы, все именно с рюкзаком на плечах. И вы знаете, как-то мне раз довелось, ну неудобно. Например, два ведра воды в руках, еще на плечах рюкзак с песком, потом где-то мыть полы. Всегда хотелось этот рюкзак как-то скинуть. И вот Павел говорит о таком бремени, что его нужно сбросить, иначе вы не сможете с постоянством пробежать. И одно из таких бременем, которое может быть в жизни верующего, это желание жить роскошным образом жизни. Вот удовольствие, комфорт, роскошь. Ну, например, ну, хочется иметь такой большой дом, как и у других. Хочется иметь такую хорошую машину, как и у других. Хочется отдыхать не только на приусадебном участке, но за границей, как и другие. Хочется еще много-много того, что есть у других. И вы знаете, например, 72-й псалом Асафа. Из-за этого он чуть не сошел с дистанции. Он говорит, я позавидовал. видя, как живут нечестиво, и едва не поскользнулся. Посмотрите, для кого-то это может быть нормально, это не является грехом, но это может стать бременем. И сегодня мы вспоминали четыре вида почвы. Я прочту один стих из Евангелия от Марка, 4 глава, 19 стих. Евангелие от Марка, 4 глава, 19 стих. «Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Посмотрите, обольщение богатством и другие пожелания, «хочу тоже, как и у других», оно становится таким бременем, что человек сходит с дистанции, и его жизнь становится для Бога бесплодной. И я хочу сказать, что я знаю очень многих людей верующих, служителей, которые оставили свое служение из-за этого, что им хотелось жить вот такой более роскошный, комфортный образом жизни. Люди начинали одалживать деньги, люди начинали брать кредиты, люди начинали устраиваться на вторую работу, на третью работу. И в конечном итоге люди оставляли служение, люди оставляли церковь, потому что люди были порабощены этим, и люди жили только для себя и оставались бесплодно. Это становилось бременем, с которым невозможно было долго бежать. И выбор только один – или сбросить это бремя, или это бремя вас свернет с этой дистанции. И поэтому Писание учит верующих жить скромно, быть довольным тем, что есть. Есть такая одна духовная дисциплина, которая, мне кажется, сегодня забыта. Она называется дисциплина простоты. Нужно учиться пользоваться вещами этого мира так, чтобы эти вещи не обладали нашим сердцем. Нужно учиться путешествовать налегке. Иначе вот это желание такого роскошного, комфортного образа жизни – может стать бременем. С огромным сожалением думаю о тех служителях, которые из-за этого, из-за более комфортного образа жизни переехали даже в другую страну. Здесь он был пастырем церкви, там он разносит пиццу, и его жизнь, она бесплодна для Бога. И это та же причина. Это может стать бремя. Еще одно, что может быть стать бременем, это отсутствие подготовки. Вы знаете, что для того, чтобы пробежать хорошо, спортсмену нужно постоянно готовиться. Постоянно. И точно так в любом служении. Если верующий человек перестает расти в своей христианской жизни, он не сможет долгое время с постоянством нести труд. Это невозможно. Если взять, например, служение проповедника. Невозможно с постоянством из года в год проповедовать, если ты не растешь в этом. Это невозможно. Был в 19 веке такой евангелист, пастор, которого звали Муди. Он в своей школе организовал школу для проповедников. И один брат, он сказал ему так: «Это Богу не надо. Дух Святой сам подскажет, что говорить. А вот это вот Богу не надо». И Муди запретил такому человеку в своей церкви проповедовать. Он сказал: «Богу не надо и твое невежество». Потому что любой труд требует серьезной подготовки, точно так же, как и труд спортсмена. Если человек перестает духовно расти, он не сможет быть с постоянством нести служение. И еще одно бремя, о котором хотел бы сказать, это недисциплинированная духовная жизнь. Павел говорит так: упражняй себя в благочестии. Вот это слово «упражняй» взято тоже из спорта, гимнастика, из области гимнаста, который постоянно тренируется. И точно так есть в жизни верующего такие вещи, в которых он должен постоянно упражняться. Например, чтение Писания. Нужно сделать это изучение регулярным. Молитвенная жизнь. Нужно сделать ее глубокой и регулярной. Очищение сердца, исповедание греха. Нужно постоянно быть чувствительным голосу Духа Святого, чтобы каяться в тех грехах, которых Бог обличает. Благодарное сердце, нужно возгревать себе благодарное сердце. И если мы не тренируем себя, вот как гимнаст в спортзале, в этих духовных дисциплинах, это может стать бременем, и недисциплинированная духовная жизнь может не позволить человеку дальше бежать эту дистанцию. И третье, что говорит Павел, препятствие – грех, запинающий вас грех. Вот опять же вспомню последние Олимпийские игры. Американская команда, эстафета 4 по 4. Лучшие спортсмены были и тоже рассчитывали на золото. И вы знаете, четвертая спортсменка, которая бежала, нужно было передать эстафетную палочку. Они были первые, и она споткнулась. В самый последний момент, я не знаю, там где-то, может быть, какие-то сантиметры, она споткнулась и упала вместе с эстафетной палочкой. И они пришли последние. Посмотрите, финиш был почти близок. Все были позади, еще немного, и была бы что? Награда. Они были бы лучше. Но она спотыкается и прибегает к самой последней. Посмотрите, насколько, я говорю, как важно в спорте не то, как ты начал, а как ты закончил. И вы знаете, что многие споткнулись о грех. Запинающий грех. Споткнулись. И вы знаете, послание к евреям говорит об Авеле. Но она не вспоминает Каина, его брата, который позавидовал и споткнулся. Послание к евреям, 11 глава, упоминает Иакова. И она не упоминает его брата Исава, который тоже споткнулся, продав первородство. Послание к евреям не упоминает Саула, который тоже споткнулся. Есть очень много библейских героев, которые очень хорошо начали. Такие, как Гедеон, такие, как Самсон, такие, как Соломон. Но они очень плохо закончили. Они, как эта спортсменка, упали перед самым финишем, и они плохо закончили. Вот почему очень важно пройти всю дистанцию до конца. И одним из препятствий таких в жизни верующего человека – это может быть грех. Это еще то, что нужно свергнуть, что мешает прохождению нашей дистанции. Может быть, я уверен, что все слышали такое имя Билли Грэм. Да? Многие слышали. Известный евангелист, проповедник на весь мир Билли Грэм. Но у него был друг Чарльз Темплтон. Друг Билли Грэма. Они вместе вдвоем уверовали. Они вместе работали в одной организации. Это «Молодежь для Христа». Они вместе в Америке собирали стадионы. Люди их слушали. И даже про его друга говорили, что, возможно, он заменит Билли Грэма. Но в какой-то момент его друг, он споткнулся о грех. Он оставил свою дистанцию. И даже в какое-то время он хотел увлечь за собой Билли Грэма. И к концу своей жизни он написал труд, критикующий христианскую веру. Труд назывался «Прощание с Богом. Почему я оставил христианскую веру?» Посмотрите, два друга как хорошо начали, как хорошо они бежали. Один Билли Грэм, скоро, подобно апостолу Павлу, сможет сказать такие слова: «Течение совершил, веру сохранил». Второй споткнулся. И его жизнь стала бесплодной. Запинающий грех. И последнее, четвертое, что предлагает апостол Павел как тренер. Смотреть на Христа. Послание к евреям, 12 глава, 2-3 стих. Я возвращаюсь к нашему отрывку. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». Посмотрите, пример Иисуса Христа – это пример стойкости, выносливости и терпения, который претерпел крест. Это тот, кто стоит на финише и ожидает нас. Он прошел всю эту дистанцию, и он, как тот, кто стоит на финише и ожидает нас, говорит: «Смотри на меня, я знаю, через что ты проходишь, я как первый проходит, через все это уже прошел, я ободряю тебя, смотри на меня». И апостол Павел говорит: «Взирая на Христа». Как сегодня мы с вами можем взирать на Христа? Как сегодня мы с вами можем не потерять Христа из вида? И, конечно же, мы с вами сегодня можем найти Христа в Библии. Если мы будем читать Писание, в любой книге мы найдем Христа. Помните учеников по дороге в Эммаус, когда Христос стал рядом с ними, и они не узнали Его? Потому что эта дорога была дорога разочарований, разбитых надежд. Но потом, когда написано, что они узнали Его, когда Он проповедовал им Писание, их сердца загорелись, и они вернулись назад в Иерусалим, это была другая дорога. Дорога надежды, дорога радости, Поэтому ищите Христа в Писании, и вы найдете его в любой книге Библии. Где еще мы можем найти Христа? В молитве. Попробуйте переключить свой взгляд с голубого экрана телевизора на Христа в молитве, и увидите, как ваша вера окрепнет. В исповедании наших грехов, потому что грех, как сажа, она вымазывает окна нашей души. А Писание говорит, что блаженны плачущие, ибо они Бога увидят, плачущие о своих грехах. В христианском общении, когда мы в своей жизни потеряли Христа из вида, идите в церковь, идите в христианское общение и смотрите на тех верующих, в которых проявляется Христос. Как говорил апостол Павел, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Когда мы смотрим на веру других, на их благодарное сердце, на их радость, на их терпение, на их стойкость, на их веру, это все равно как в водной глади увидеть лицо Христа. Христос проявляет себя через этих верующих. И, конечно же, все эти вещи помогают нам взирать на Христа. А раз они помогают нам взирать на Христа, они дают надежду, цель в жизни. И это помогает не опустить руки и продолжать дальше бежать. Вы знаете, в этом году в городе Бостоне в Америке был такой бостонский марафон. И вы знаете, что когда дали сигнал старта, террористы взорвали две бомбы. И для многих дистанция закончилась так же неожиданно, как и началась. Никто даже не думал, что их дистанция закончится так быстро. Мы не знаем с вами, когда закончится наша дистанция, наше поприще. Никто не властен над своей жизнью, никто. Мы не знаем этого. И поэтому сегодня Бог призывает: бегите так, чтобы получить награду. Сегодня мне хотелось ободрить каждого из нас. Давайте будем продолжать бежать. Давайте будем поддерживать друг друга на этом пути. Давайте будем смотреть на Христа, чтобы продолжать нашу жизнь, проводить жизнь верную. Верную, во-первых, в жизни Христу. И верную в нашем служении, в нашем призвании, чтобы пройти всю дистанцию до конца. Хотелось бы в конце обратиться к нашим друзьям. Павел в послании к Галатам, он сравнивает нашу жизнь с жатвой. И он говорит такие слова: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Сеять в плоть – это значит провести здесь на земле жизнь без Бога, безбожную жизнь. Это значит сеять в плоть. И в конце жизни пожать жатву. Это вечная жизнь без Бога. Вечная жизнь в том месте, где нет Бога и нет никакой надежды. Как страшно прожить такую жизнь на земле. И как страшно пожать такую жатву. Но есть другая жизнь. Посеять в дух. А это значит примириться с Богом через покаяние, через веру. Это значит начать жить для того, кто оправдал тебя, кто искупил тебя. И эта жизнь приведет тебя к совершенно другой жатве. Вечной жизни, в присутствии Бога, в Его славе. Две жизни, два выбора, два пути и две жатвы. И Бог предоставил человеку этот выбор сегодня, вам выбирать. По какому пути вы пойдете? Что вы будете сеять, то вы и пожнете. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Как есть физические законы, которые установил Бог, их невозможно изменить, их можно открыть, их невозможно изменить. Так есть и духовные законы, которые невозможно изменить. Их нужно принять, перед этими законами нужно смириться и выбрать правильный путь. Сеяние в дух, покаяние, вера и жизнь вечная. Давайте будем молиться.